Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». Со 2 апреля началась последняя седмица перед Пасхой. Ее называют Страстной и еще Великой. О том, как правильно провести эту седмицу и подготовиться к встрече Светлого Христова Воскресения, мы побеседуем с настоятелем Никольского храма села Каменка Задонского церковного округа, протоиереем Олегом Безруких. Здравствуйте, батюшка! Благословите нас начать нашу передачу.
Здравствуйте, Бог в помощь.
Батюшка, наш первый вопрос сегодня – это об итогах Великого Поста. Как известно, Великий Пост подошел к концу, как я уже сказала, и как быть тем людям, которые поняли, что провели его не в полной мере, недостойно, а тут, да, уже Страстная Седмица. Как им поступить, и есть ли еще это время, чтобы покаяться и приблизиться к пасхальной радости?
Да, но тут, пожалуй, вести себя нужно так, как вот человек опаздывающий на поезд, а поезд уже тронулся, а он бежит, и хотя бы в последний вагон, на последнюю ступенечку успеть заскочить. И церковь как бы такие возможности, в общем-то, таким людям, которые по разным причинам, конечно же, не смогли в полной мере подвиг поста соблюсти, дает возможность. Посмотрите, на Страстную Седмицу у нас и в понедельник, вторник, среду совершается литургия прежде священных даров. То есть, если кто-то по каким-то причинам не успел, тут, пожалуйста, можно выбрать любой из этих дней. Кто не совершал молитву Ефрема Сирина ни разу, тут она каждый день читается в храме, в среду последний раз она произносится, и потом только на следующий год. Кто и в эти дни не успел, есть возможность причаститься и в четверг, и в субботу, то есть каждый день, кроме пятницы Страстной. А вот действительно постараться успеть на этот уходящий поезд, который везет нас в Пасху, ну, необходимо. Придется иначе целый год ждать следующего поезда. И я бы еще вот на что хотел бы обратить внимание. Вот если человек постарается, верующий человек, в дни Страстной Седмицы всей душою соприкоснуться с тем, что, о чем Церковь говорит в эти дни, о страданиях Христовых, и будет сопереживать и сердцем своим как бы сострадать вместе с Матерью Божией, с женами-мироносицами, с апостолами о невинных страданиях Иисуса Христа, то, как вот показывает, интересно, и опыт церковный, и опыт, в общем-то, многих людей, Господь в последующее время их как-то особым образом хранит. Вот посмотрите, все апостолы Христовы закончили жизнь мученически. А вот те, кто были около креста, Иоанн Богослов, Матерь Божия, Мария Магдалина, другие женщины, женщины-мироносицы в будущем, вот у них жизнь закончилась мирно, без пролития крови. Есть о чем подумать.
Спасибо, батюшка. Скажите, пожалуйста, а вот с чем связано, что Страстная Седмица, да, она еще называется Великой, и с чем связана вот эта важность, да, каждого дня, вот это вот каждый день, да, он называется Великим. Не могли бы вы поподробнее рассказать о каждом дне Страстной Седмицы?
Ну, они действительно заслужат то, чтобы о них поговорить подробнее. Но я бы хотел немножко еще в древние-древние времена небольшой экскурс сделать. У греков, древних греков, эллинов, была интересная традиция. Они раз в год переживали трагедию. Это была такая особая постановка. И великие, гениальные писатели, там Эсхил, Софокл, Еврипид, составляли свои тексты. И греки, мужчины, женщины, приходившие на просмотр этих трагедий, они до слез были, как правило, тронуты тем, что они видели. Они сопереживали, это был некий ужас, через который они проходили, испытывали некий катарсис, очищение. И на целый год у них хватало того заряда, который они вот получали при просмотре этой трагедии, как-то жить более-менее разумно. И когда вот христианство уже вступило в свои права, и теперь уже греческий гений уже под православный, он увидел в этих событиях, о которых нам рассказывает Евангелие, Страстная Седмица, вот действительно настоящую трагедию, страшную трагедию, с которой не сравнятся те мифы, которые вот описывали в своих текстах те древнегреческие трагики. И здесь уже там не три, не четыре трагика, а целое созвездие христианских писателей, удивительных, талантливых, в свое творчество вложили в написание не трилогии, а триодии, триодии постной, удивительной книги, где глубокая поэзия возвышенным языком рассказывает нам о том, о чем нам говорит Евангелие, очень сухо, очень кратко. А здесь, благодаря тому, что вот мы приходим на богослужение Великой Страстной Седмицы, мы можем пережить буквально по дням, по часам все то, что испытывал Иисус Христос в понедельник, вторник, среду и так далее. И вот нам предлагает церковь как бы пройти вот этим путем Иисуса Христа. И вот в понедельник, еще не трагические события, в понедельник Господь после торжественного входа в Иерусалим приходит в храм, Он 3 дня приходит в храм Иерусалимский, Его никто не арестовывает, Его еще не связывают. В понедельник по пути Он видит смоковницу, которая бесплодная, и она лишается возможности приносить плод. Это вразумление тем нерадивым верующим, которые вот как-то поверхностно относятся. Иуде предупреждение, что если ты будешь бесплоден, тебя ждет вот такая печальная участь. У него в понедельник происходят очень сильные дискуссии с фарисеями. Они пытаются его подловить, и Господь все их попытки развивает победоносно, обличает фарисеев, произносит им это страшное горе вам, лжецы, обманщики и так далее. И потом, наконец, произносит слова: «Оставляется дом ваш пуст, уже благодати больше моей не будет ни с вами, ни с храмом Иерусалимским, доколе не увидите меня и воскликнете и благословен грядущего имя Господне». Во вторник, тоже очень важное событие, ученики, они в предвестии каких-то вот предчувствий, каких-то праздничных событий, говорят: «Господи, смотри, какой Иерусалим красивый, какой храм великолепный, какие камни, какая архитектура». А Господь им говорит: «А вот не останется камня на камне». И они встревожены. Ну, нам бы сказали, вот какой монастырь, тот или иной вот новопоставленный, Задонский монастырь, Троице-Сергиевой Лавра. А вдруг бы нам сказали, что ждет их печальная участь, нас бы это встревожило бы. И ученики, Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, 4 учеников, просят Господа: «Расскажи нам, а когда это произойдет?» И Господь подробно рассказывает признаки, когда наступит разрушение Иерусалима. А потом переходит и к признакам своего второго пришествия. В среду Господь знает, что Иуда его намерен предать. И законоучители, вожди народные, ищут удобного момента, чтобы Христа арестовать, но не знают, где найти такой момент. И тут, как на блюдечке, Иуда приходит: «Что вы мне дадите, чтобы я вам указал место, где он будет без народа, без защитников?» Они, видимо, опасаясь, что он начнет торговаться, начинает, как правило, торг самой меньшей цены, 30 серебряников. Если бы он назвал бы 30 тысяч серебряников, они бы ему отдали бы. Им очень нужно было поймать Христа без народа. А Иуда даже не торгуется. Он согласен на эту мизерную цену, хорошо, больно, обидно. Но нечто подобное испытал пророк Захария, который предсказал об этом событии. И он, как пророк, обращался к своим людям, говорит: «Вот во что вы оцените мою проповедь, пророческую деятельность? 30 серебряников». И Господь пророк говорит: «Да, невысоко они оценили твою деятельность. Так же, как невысоко они оценят, за ничто, по сути, оценят все то, что их Мессия, Господь Христос, совершил в дни земной жизни своей». А в церковных песнопениях, в триоде постной, есть как бы обращение к Иуде. К Иуде: «Иуда, а что тебя подвигло предать учителя своего? Разве ты был не принят в число апостолов, когда Господь собирал ближайших учеников? Ты был принят. Разве, когда Господь давал власть совершать чудеса, изгонять бесов, ты был обделен? Нет. Разве, когда Христос омывал ноги ученикам, Он твои обошел стороной? Нет. Ничем ты не обделен. Все ты получил, что другие апостолы. Что ж тебя подвигло предать своего учителя?» И вот это удивительное, вот это вот две фигуры: Христос и ученик-предатель. И мы видим, вот как Господь, как удивительный педагог, зная, чем закончится его отношение с Иудой, тем не менее не бросает его, не отворачивается от него, как бы руку дружескую продолжает ему протягивать все время. У нас иной раз учитель: «Ой, этот бесполезный ученик, из него ничего не получится, тренер какой-нибудь, из этого юноши там или девушки некого спортсмена не получится, олимпийского чемпиона, не буду с ними заниматься», ну и так далее. А Господь, зная заранее, наперед, что чем закончится история с Иудой, тем не менее продолжает его как ученика своего и любить, и заботиться, и не отталкивает от себя. Для всех учителей, для всех педагогов это высочайший образец, каким должен быть человек, обращающийся с молодежью, например. Ну а четверг великий – это вообще потрясающий день для всех нас, верующих людей, прежде всего. День Тайной Вечери Христовой, день первой литургии. Как к нему нужно особо готовиться, к этому дню, и в первую очередь нам, священникам. Я из своей практики в соборе долгое время служил, заметил такую любопытную и очень важную закономерность. Когда кому-либо из священников выпадала честь возглавлять литургию в четверг великий, воспоминания Тайной Вечери, если вдруг он по каким-то причинам как-то недостаточно усердно, может, не всегда в полной мере достойно совершал службу, потом в течение года что-то у него происходило, и было много трагичных, печальных событий. Как нужно каждому из нас, священнослужителей, этот день особо, это как бы экзамен для нас, для всех, для прирожителей, для священников, так, чтобы ничего постороннего, ничего отвлекающего даже в мысли не приходило. Но тоже можно сказать и о верующих людях. Если кто удостоится в этот день прийти и причаститься, с каким страхом, с какой любовью, с каким благоговением нужно принять эти святые дары в особый день, в день, когда вот эта литургия впервые совершилась во Вселенной, у нас на Земле. А вечером, в тот же самый четверг, во всех храмах будет совершаться особое богослужение, чтение 12 страстных Евангелий. Тут как по минутам, по часам буквально будет вся вот эта вот цепочка событий, пройдена церковью. 12 отрывков евангельских будут повествовать нам и о Тайной Вечере, и о молитве Иисуса Христа, и о Его аресте, о Его муках, о суде, наконец, и Его трагической смерти. Верующие люди стоят зажженными свечами во время чтения этих Евангелий. Последние 12-го не гасят свечи, а стараются их сохранить и пламенем этих свечей начертать кресты на косяках своих окон, домов и так далее. Я помню, как даже в советские годы после этой службы мы, верующие люди, бабушки, там в бетончиках, там как могли, эти свечки берегли, чтобы они не погасли. И такие огненные реки от храмов растекаются по всему городу. И люди смотрят с удивлением в автобусах, в троллейбусах, но никто не смеется, с уважением относится. А мы берегли этот огонек как, вот, как образ вот нашего внутреннего трепета, благоговения Господу, нашей любви к Нему. Великий четверг. Ну а про пятницу страстную тут уже особый разговор. Когда-то Господь, отвечая там фарисеям, почему ученики Иоанна Крестителя постятся, а твои не постятся, сказал им, не могут поститься друзья жениха, когда свадьба, а вот когда отнимется жених, вот тогда будут поститься. И вот этот день наступил, страстная пятница. И ученики апостолы, им было не до еды, они все были как убиты горем, их учитель арестован и убит. Так и мы, православные люди, в этот день, согласно уставу, строго постимся. То есть ничего не едят и не пьют люди. И в уставе говорится, что даже тяжело больные люди только после захода солнца вкушают немножко воды и хлеба. Тоже касается и беременных женщин, и кормящих матерей. Это день особого такого благоговейного отношения нас к страданиям Христа. Ты подумать, в этот день Господь ни глотка не выпил, ни кусочка хлеба не съел. Его пытали, над ним издевались, над ним клумились, и наконец его убили. Но как мы можем как-то день провести без должного к нему, ну, хотя бы через пост сострадания и уважения? В пятницу в храмах читаются особые великие часы, в которых тоже по часам буквально эти события пятничные церковь воспроизводится. А в середине дня износится из алтаря святая плащаница с изображением Христа уже погребенного. А вечером в пятницу будет совершаться чин погребения и обнесение плащаниц вокруг храма. Мы становимся, живущие вот в 21 веке, становимся как бы соучастниками Иосифа Аривавейского, Никодима, других учеников Христов, Иоанна Богослова, Жен Мирной, Матери Божией, которые сопровождали Господа последний уже путь к месту погребения, к пещере, где было тело Его положено. Ну а суббота — это особый день и Страстной Седмицы, и вот в нашем году, наверное, об этом стоит отдельно поговорить, поскольку у нас Благовещение праздник совпадает с субботой. Но вот Страстная Седмица — день покоя, шаббат по-еврейски — день покоя. И вот для Иисуса Христа по плоти наступил вот такой покой. Его тело упокоилось, оно положено после многих страданий, пыток, издевательств, положено в гробнице. И вот теперь же ноги, которыми он спешил воскресить дочь Иаира, спешил всем, кто призывал его на помощь, они уже неподвижны. Руки его, которые он протягивал ко всем, кто нуждался в помощи, уже также неподвижны. Уста его, которыми он утешал, проповедовал, обличал и возглашал свои учения божественные, они замолкли. Глаза его лучистые, сияющие, уже теперь закрыты. Тело успокоилось. Суббота, покой. Но душа нет, душа не успокоилась. В это время душа его сходит в ад, куда уходили все души умерших, но это душа Сына Божия. Он разбивает эти врата адовы. Заперся дьявол в аду, не пускайте его в мое логово. А ангел восклицает: откройте врата верхи ваши, войдет царь славы. Кто этот царь славы, спрашивает ад. Господь сил, тот есть царь славы. И Господь разрушает эти врата, входит в это вот узилище, где томятся души людские, миллиарды, сколько со времен Адама, и вот до этого момента их там накопилось, и освобождает их, дьявол связывает. Вот что делает Господь в субботу. Это удивительный день. На земле покой, а там война и победоносная. И Господь, как победитель, на третий день после своей кончины воскреснет. Но это уже другая история.
Батюшка, вот вы сказали то, что да, совпадает с Благовещением. Хотелось бы вот услышать по этому поводу, как проводить этот день. И стоит ли действительно, многие христиане сейчас задумываются, вот этот день разрешается рыба, стоит ли ее вкушать, эту рыбу, и как вообще, да, то есть провести?
Да, бывают такие удивительные сближения праздника Благовещения с праздником Пасхи. Вот мне довелось Кирио Пасху пережить, когда Благовещение совпало с самим праздником Пасхи. А здесь вот как бы чуть-чуть до Пасхи, немножечко вот как бы не доделал праздник Благовещения. Но тем не менее, есть свои особенности, и богослужебные, и в том числе, вот как верующим людям себя вести. Вот уже суббота страстная, а она уже как бы не столь трагичная. Мы-то уже знаем, что Господь воскреснет. Нам как-то легко это все уже как бы пережить, и мы спокойно готовимся к празднику Пасхи. Но не так было вот у друзей Иисуса Христа. И поэтому пост продолжается. И поэтому, если даже вот такой большой праздник, как Благовещение, совпадет со Страстной Седмицей, пост не отменяется. Ни рыбы, ни там икры рыбной вкушать устав нам не дает возможности. Хлеб, вода, растительная пища, даже масло не разрешается. Но ради праздника немножко вина разрешалось монахам в монастырях употреблять для подкрепления сил. Так что вот отношение поста здесь все понятно. Но нам важно вот что, на что обратить в этот раз внимание свое. Ведь в Благовещении совершилось удивительное, долгожданное Богом событие. Там, в раю, первый человек оказался непослушен Богу. И на протяжении всей нашей истории, ну почти все мы проявляем вот это непослушание Богу. А Господь воспитывал, к себе приближал людей. И вот уже Авраам готов ради послушания от всего отказаться, даже от своего сына. Вот Моисей готов за народ непослушный, жестоковыйный, себя в жертву как бы принести. Господи, если ты их накажешь, то и меня накажи. И вот, наконец, Дева Мария. Ей сообщается воля Божия. Она должна стать матерью Мессии Христа. Согласится ли она на это? И вот Господь слышит долгожданные слова от человека, от девушки молоденькой. «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Он от всех нас такой же ждет, когда мы согласимся с Его волей, благой, доброй. Вот от нее дождался, и вот как только это согласие Господь получил, и пошло в действие все, о чем Евангелие рассказывает. И Рождество Христово, и Его победоносная проповедь, Его сошествие в ад, Его воскресение. Все благодаря вот этому событию, которое мы празднуем Благовещение.
Батюшка, Пасха Христова уже приближается к нам. Как правильно ее провести и приобрести, и сохранить эту пасхальную радость в себе?
Да, ну, собственно, ради этого целый пост, ради этого Страстная Седмица. Если мы вот глубоко-глубоко проникнем сердцем своим в то, что нам Церковь предлагает, на этом неком контрасте мы сильнее почувствуем радость воскресения Христова. Мы с Ним соумираем, вместе с Ним мы и совоскреснем. Мне бы хотелось этого пожелать всем нашим верующим служителям, зрителям, нашим всем верующим друзьям, чтобы вот дать возможность своей душе как бы внутренне надорваться в Страстной Седмице, возненавидеть то, из-за чего Господь должен был быть распят за нас, а потом принять дар воскресения Христова, дар этой благодати, пасхальной радости с большей, может быть, и благодарностью Господу, и больше ценить ее.
Спасибо, Господи, батюшка, что были сегодня с нами. Дорогие телезрители, на этом очередной выпуск нашей православной передачи подошел к концу. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Храни вас Господь, и всего вам доброго!